Эхо Москвы, еще раз приветствую всех. Маша Майерс, Алексей Нарышкин здесь. Это «Разворот». Мы работаем еще и на платформе YouTube. Смотрите нас там и на площадке Яндекс Эфир. С нами Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ. Приветствуем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сомска, вас с вами хотим начать. Вы наверняка слышали историю, где вынуждены были врачи вчера приехать с пациентом, которого катали целый день по городу к Минздраву местного. Ну, такой жест отчаяния. То есть нет, закончились места в больницах уже. Вопрос, если вы понимаете ситуацию, это проблема денег, что просто не смогли эти места создать за лето, за начало осени? Или в чем-то другом здесь проблема кроется?
Давайте я начну с денег. Вот смотри. Сейчас есть последние данные по исполнению бюджетов за январь, август, сентября пока нет. И мы видим, что за этот период расходы на здравоохранение бюджетов всех увеличились примерно на 530 миллиардов рублей. Это очень большие деньги. Но из этих 530 больше 200 – Москва. На все остальные гуртом чуть больше 300 миллиардов. Конечно, мало денег. Конечно, у тех, у кого были слабые мощности, и, во-первых, денег не хватило, во-вторых, оперативности, и, конечно же, вот всего того, что называется кислород, подключение коек к электричеству, это немалых денег стоит. Поэтому Москва увеличила свои расходы на здравоохранение в 2,5 раза, еще раз, на 200 миллиардов рублей. Чтобы было понятно, это бюджет очень немаленького региона, а тут просто дельта увеличения. А вся остальная страна на 2/3, если Москву не считать. Да, это тоже деньги, но, например, у Питера, немаленький субъект, да, прибавка получается где-то 20 миллиардов, а у Москвы 200 с лишним. Но я внятно объясню.
В 10 раз,
поэтому то, что есть в Москве все всем еще с запасом, этого близко нет в субъектах Российской Федерации. Просто близко нет. И Омск только один из городов, где мы слышим эти крики отчаяния, а Курган, а другие места. Сколько ни добавляй, разруха в здраве была доведена до таких степеней, что этого мало. Тем более, что идет быстрый рост заболеваемости осенней.
А насколько уместно чиновников местных, в том числе и с местных Минздравов, винить в том, что нет коек? Или как в Ростовской области, да, вот это тоже история громкая, закончился кислород.
Кислород, которого действительно сейчас не хватает. И сейчас металлургов пытаются перепрофилировать с производства технического кислорода на медицинский. Кто-то уже это делает, например, Новолипецкий комбинат. Но вот это тоже процесс.
Но претензии здесь к чиновникам.
Ну, как раз у Новолипецкого кандидата деньги-то есть. Это же очень...
Общая неповоротливость системы, понятно. Все делалось в авральном режиме, понятно. Денег не хватило практически всем регионам, кроме Москвы, понятно. Что непонятно, как действуют региональные медицинские власти, как они работают с коечным фондом, кого перепрофилируют. И это вопрос уже к профессиональным управленцам в сфере здравоохранения. Я все-таки таковым не являюсь.
Угу. Вопрос, есть ли они в регионах, эти профессиональные управленцы, понимаете? Ну наверняка это.
Давайте так, должны быть, потому что когда у вас форс-мажор, вам надо быстро принимать решения. Весной вы помните, что было принято. Все к чертовой матери под ковид и остались без помощи плановые больные. Пошли в одну крайность. Сейчас, возможно, ну, как-то, нельзя сказать, не доглядели, потому что люди умирают, да? Но не доработали совершенно точно. Опять, не берусь судить, я стараюсь не лезть в те сферы, где я не являюсь профессиональным экспертом. Но то, что управленческие провалы были, без сомнения, я попыталась отчасти их объяснить реальным недостатком денег на такой гигантский форс-мажор.
Наталья Зубаревич с нами в эфире. Десятилетие отмечали Собянина в главе Москвы, и были хвалебные речи, критические замечания. А вот Москва похорошевшая, заслуга мэра или заслуга огромного количества денег, которые льются в Москву?
И при Лужкове, как вы помните, Москва тоже резко выделялась гораздо большим финансированием. А мы с вами имели башенки, точечную застройку и так далее по списку. Поэтому то, что команда Собянина сделала, это, конечно, очевидно, и ее работа. Плюс это можно было делать при гигантских деньгах. Ну вот смотрите, вот сейчас ковид, да? Бюджет Москвы за январь-август недополучил 95 миллиардов рублей собственных доходов. 95. А теперь смотрите цифры. Расходы на национальную экономику, кто не знает, в Москве это транспорт и дорожное хозяйство, дорожное строительство. Славные столицы выросли на 34%, при том, что бюджет недополучил. На здрав, я уже сказала, 2,5 раза. И там не федеральные деньги в основном, там московские прежде всего, процентов на 95, московские деньги. Понимаете, когда у вас соединяется большой бюджет, и есть активно работающая команда, которая очень много вопросов и претензий. Очень много, но она активно работающая. Получается то, что мы видим. За эти 10 лет, конечно, в Москве очень много сделано. Вопрос цена, по какой цене все это делалось. Вопрос, почему только на 21% в этот ковидный кризис сократились расходы на благоустройство. Обещано было остановить. Кто давно по Москве не ездил, тот, может, не знает, но бордюринг опять везде пошел. Опять. Минус 21%. У вас почти сотни миллиардов недобрано доходов. Вы что, по второму разу за год или раз в два года перекладываете бордюры? Потому что надо обеспечить госконтракты. Мы же все это понимаем. Поэтому масса вопросов в команде Собянина. Но отрицать тот результат и эффект, который достигнут, я никак не могу.
Подождите, а за счет чего они дефицит вот этот покрывают? Как они добирают? Если они должны были за счет благоустройства добрать, в итоге сократили, как вы говорите, всего на 20%.
Да, это немного. Во-первых, дефицит будет понятен по концу года. Сейчас я вам называю цифру. Это 160 миллиардов рублей по январю-августу дефицит Москвы. И это примерно 9,5% ее дохода. Ну, можно, конечно, ужаснуться, только не надо, не надо. Потому что у бедолаги Архангельской области, в которой он совсем на другие деньги живет, дефицит 16, у Удмуртии 11, даже у Московской области больше 8. И таких вот регионов уже с дефицитом 35 и дюжина с хорошим таким могучим дефицитом, что вообще-то в августе не бывает. Дефицит возникает в декабре, когда платят по госконтрактам. Так вот, за Архангельскую я боюсь, если ей не помогут нормально трансфертами, а ей плохо помогли, то у нее будут очень большие проблемы. За Москву я не боюсь ни секундочки. Это суперзаемщик. Москва выходит на рынок и элементарно берет по очень приятной для себя ставке коммерческие кредиты, потому что она все отдаст. Москва заемщик высшего класса.
А можем ли мы как-то померить? Вот часто же, мне кажется, в регионах москвичей обвиняют в том, что мы здесь зажрались, мы здесь шикуем.
Мы зажрались. Наши душевые расходы на одного жителя 2,5 раза выше средних по стране. Какими другими? А в этих средних и тоже Москва сидит, не забывайте. А если брать области вокруг, не московскую, а вот то, что рядом, в 3-4 раза. Ну а как по-другому это назвать? Когда налог на прибыль крупняк платит по Москве, когда самые высокие зарплаты в 2 раза выше средних по стране в Москве, а с них платится НДФЛ, поэтому это гигантский бюджет. А имущество московское самое дорогое, с него платится налог на имущество. Это же не вопрос Собянина, это устройство нашей налоговой системы.
Наталья Васильевна, а с чего началось вот этот, когда обнаружился? То есть это какие временные рамки, там, 10 лет назад, 20 лет назад? Или, может, мы всю жизнь, там, 100 лет, 1000 лет живем с этим перекосом? Я имею в виду, что Москва настолько богаче регионов. И как это выровнять? И есть ли вообще смысл и политическая воля выравнивать? В каком-то длинном процессе вот выравнивать это?
Я уж 100 раз это рассказывала. Ну, давайте 101-й, авось годится. Итак, извините. Две вещи. Первое, супервертикаль, когда бешеное количество всяких федеральных лиц, начальников и структур сидит в Москве на очень немаленькой зарплате. Поэтому децентрализация системы управления. Поменьше как бы этих людей. А силовиков сколько сидит в Москве с их очень неплохими зарплатами. Второе. Где-то с конца 90-х уже в России отстроилась система, что в ней доминирует крупный бизнес. Где штаб-квартира этого крупного бизнеса, если в Питер не сослали? Где топ-менеджмент? Куда они стягивают налог на прибыль? Да в столицу, кроме «Газпрома» и «Газпромнефти». И вот до тех пор, пока страна сидит в супервертикали с дикой вот этой башкой федерального управления и хилым тельцем, и до тех пор, пока в стране доминирует этот крупняк, прежде всего экспортный, который налоговые доходы дает, Вот так и будет. Это не вопрос, это не Лужков своими руками отстроил, и не Собянин. Так устроена страна, и результат такая в ней налоговая система. Пока не научимся развивать малый и средний бизнес, пока не перестанем гнать на экспорт без конца одно сырье со штаб-квартирами в Москве, и пока у нас такая вот немеренная вертикаль, не к ночи будет сказано, Москва будет получать незаработанные так называемые статусные доходы. Статусные, не потому что она суперагломерация, в ней много бизнеса, это все замечательно. А доходы от статуса, они связаны вот с правилами игры в нашей стране.
Так а что же их менять, если всех все устраивает? Вот я имею в виду, тогда вторая часть моего вопроса. Вот вопрос кого? Политическая воля или экономическая целесообразность? Есть ли выравнивать вот эту разницу между Москвой и регионом? Или нам и так хорошо?
Во-первых, выравнивают. У Москвы просто отобрать тяжело. А у Ханты-Мансийского округа, который у нас главный плательщик в федеральный бюджет, главный четверть всех доходов федерального бюджета налоговых, это Ханты-Мансийский округ. У него полностью отобрали НДПИ. У Москвы налог на, извините, добычу полезных ископаемых. Да? У Москвы что отберешь, если по кодексу налоговому у нас налог на прибыль в основном в регион. НДФЛ полностью в регион. Тогда надо менять полностью бюджетный кодекс. Чтобы отобрать деньги у Москвы, их надо отобрать и у всех других регионов. Вам эта картинка нравится? Усекновение главы Иоанна Предтечи, да? Чтобы пограбить Москву, мы чертям соберем и все налоги на прибыль, заберем НДФЛ и будем делить уже все из федерального центра. В прошлом году мы делили 2,6 триллиона, мало не покажется. Я могу показать, как делят. Вы знаете, вот честно, лучше так, как есть. Потому что то, как делит федеральный центр, я сейчас посмотрела помощь субъектам, вот весь этот коронавирусный период, ну, понятно, что почти не помогали Москве правильно справиться. Ямал много потерял, не помогали справиться, богатый. Ненецкий, тоже нефтяной, ну, как-нибудь перетопчется. Тюменская, не помогли. Ну, у меня детский вопрос. Да, помогли вообще очень сильно. Цифры, я понимаю, что вы не любите цифры, но без цифр непонятно. Итак, регионы потеряли за январь-август собственных, слово «собственные» понятно, это то, что они сами зарабатывают без помощи федеральной, только их доход. Потеряли больше полтриллиона рублей, 512 миллиардов, а докинули им дополнительных трансфертов на 785. После этого вы скажете, ну как не помогали? Минус 500 с небольшим, а добавка 780. Отлично. Ну, рассказываю. Дагестан потерял 2 миллиарда, получил 20. Чечня ничего не теряла, получила 14. Это к вопросу о том, как помогаем. Якутия ничего не теряла, получила 24. Новосибирск потерял чуток 2, получил 22. Саратов минус 5, получил 19. Вопрос, почему? Ответ, по Кочану. Моя любимая присказка, и, как называется, аналитический вывод. А если мы посмотрим, кто те бедолаги, которым не дотянули, еще раз, это январь-август. Возможно, им докинула наша неповоротливая машина в сентябре, может быть, в октябре. Я не вижу этого, я увижу это в середине следующего месяца. Но у нас 12 регионов, потеряв прилично, они получили существенно меньше, чем потеряли. Если вы пригласите политолога какого-нибудь, а я ему коротко назову этот список: Коми, Архангельская, Мурманская, Краснодарский край, Астраханская, Татарстан, Пермский край, Кемеровская, он почешет репу и скажет, я не могу это объяснить. Это не вопрос любви, не любви губернатора. Это вопрос того, как в России принимаются решения. Вот так.
Правильно ли, Наталья?
Вообще рандомная история, что ли, получается? Или у нас просто не хватает данных, чтобы ее проанализировать?
Да элементарно, Ватсон. Куча разных трансфертов. Мы же вертикаль. Помимо дотаций на выравнивание, куча дотаций на сбалансированность, которые кидают правительственные решения. Только на выравнивание считается по формуле. Субсидии раздает чертова туча министерств, их надо все финансировать. Еще есть масса других трансфертов. И вот каждая точка федеральной вертикали играет свою игру, раздает свое. Координации нормальной нету. Как результат, получаем вот то, что я вам описала. Потому что нельзя делить помощь на сотни источников, чтобы каждая федеральная шишечка принимала свое решение относительно своего вида субсидий. Понимаете, у нас до чего дошло? Так, ну я понимаю, что вы не в курсе, но уже нет, слава богу, субсидий на выкорчевку виноградников. И уже, слава богу, укрупнили субсидии чуть-чуть в животноводстве. Как вам субсидия на осеменение крупного рогатого скота?
И такое
которая
есть.
Дается в федеральном Минсельхозе. Вам нравится это? Я же вам про вертикаль не просто так расскажу. А мы дошли до такого маразма в системе управления, что результатом являются провалы и регионы, которым просто тупо нечем покрыть. Да, к концу года порешают. Но сейчас-то тоже надо как-то...
Слушайте, но вы назвали там Краснодарский край, Татарстан. Это же богатые регионы. Ну так, по сравнению со всеми.
А падение-то у Татарстана какое? А цена на нефть-то? Они же живут на свое. В этот кризис сильнее всего пострадали регионы, которые живут в основном на свое. То есть на заработанные доходы. Потому что они посыпались. Те, кто высоко дотационный, какие проблемы у Тывы? Какие проблемы у Алтая? Какие проблемы у того же, ну, не знаю, там, Ингушетии? Если у вас дотационность 80% плюс-минус, вам что, вам их никто не убавит, эти трансферы? Еще на медицину подкинули, еще на выплаты безработным подкинули, так вы живете? Поэтому еще один неправильный управленческий сигнал. В России лучше быть нищим и жить на федеральную помощь. А те, кто зарабатывает сам, да, самые богатые справятся, Москве не надо помогать, это развращает. Ну а что делать вот этим относительно развитым? Той же Архангельской области, она же не высоко дотационна. Той же Коми, она зарабатывает, но нефть посыпалась, газ посыпался. Mm-hmm. Вот почему я и говорю, у нас сложная страна, и система управления в ней должна быть гибкая, конечно, но не настолько детализированная, чтобы каждый федеральный дядя, тетя решали по каждому региону, на какую копеечку вот в этом крошечном направлении она даст деньги. Это неправильно.
У нас в эфире Наталья Зубаревич. Вопрос вам приходит. Виктор Бехтер в чате пишет. Правда ли, что в проекте бюджета на 2021 год запланировано уменьшение финансирования медицины? Госдума в первом чтении сегодня как раз бюджет рассматривает.
Да, наверняка, потому что сейчас был форс-мажорный рост. Он не может продолжаться вечно. Койки оборудовали, открыли. Основные же затраты, вот эти 80 миллиардов, которые кинули в апреле, они же были именно на создание новых или там расширение коек, подключение к кислороду и далее по списку, вы понимаете. Это уже есть. Поэтому вот эта материальная часть, она, конечно, будет сокращаться. Это нормально. Это нормально. Вопрос, чтобы не сокращались выплаты медикам, работающим с ковидом. Первое. Чтобы сейчас самое главное – лекарственное обеспечение, кислород и все такое. Материально есть регионы, где недоразвернулись сеть. Туда надо деньги направлять. Но это уже не те деньги, которые были весной.
Наталья Васильевна, скажите, вот у нас ведь был эксперимент такой, вот вы говорите как раз об управлении, об организации, да, работы с регионами. У нас же был Минрегионразвития, потом его прикрыли. Прикрыли.
Он, знаете, чем я занимался? Он писал стратегии и программы, и он считал рейтинги эффективности губернаторов. Ну, я вас умоляю, это министерство открывалось незачем и закрывалось безболезненно. Вот у нас нет координации в целом региональной политики. Формально за это отвечает Минфин. Формально. Угу. Ну, вот он свои... Я смотрела сейчас, как они трансферы-то кидали, которые не формульные, а вот... Как это называется? Ситуативные. Вот сейчас дыра надо кидать. Ну, во-первых, не забывайте, что там никто не отменял лоббизм. Угу. У нас же очень много лоббистских решений.
То есть сначала надо деньги сначала понять, как их дать, а потом еще проконтролировать, как они тратятся.
Ох, я вас умоляю, как они контролируют? Со страшной силой. Нецелевое расходование средств – прокуратура. Поэтому вот насчет контроля в этой стране, такого тупого, более чем достаточно.
А где дыра тогда?
А насчет эффективности принятия решений по помощи, по поддержке, я бы в этом сильно сомневалась. Поэтому контроль бы я поубавила, потому что и так сидит уже немереное количество мэров, вице-губернаторов. Потому что вот эта мысль, что регионы разворуют, она меня убивает просто. А федералы у нас что, замечательные?
Наталья Васильевна, у нас две минуты остается. Если можно, еще раз про бюджет, да, вот такими широкими мазками, что там вот интересно? Потому что вот по новостям много цифр сейчас приходит. Он будет дефицитным, да, там два
с лишним... Федеральный?
Федеральный, да, федеральный.
Субъектовый уже 35 регионов в дефиците по августу. Мой прогноз, судя по тому, что было в года выполнения зарплатных указов, помните, когда в основном за региональные деньги они выполнялись? А что порезали? Больницы, поликлиники, койки. Денег-то федералы добавили 5 копеек, а указы надо было выполнять. Выполняли путем оптимизации. Слово такое понятное, да? То есть секир башка, количество рабочих мест, койкам, местам в поликлинике. Так вот, тогда на пике этого выполнения у нас было 75-77 регионов в дефиците. Вот тогда и возник этот гигантский долг субъектов федерации, с которым они вошли еще в новый ковидный кризис. Он почти не усох и будет их теперь расти. Соответственно, мой прогноз на 2020 год, если федералы еще не добавят, а добавить придется прилично, то мы выйдем на 60-70 регионов с дефицитом бюджета по итогам года. И это не Москва. Во-первых, часть из них нельзя занимать, Минфин не разрешает. У них и так долг большой. В общем, будет интересно. Будет интересно. Регионы вопят. Пока это все в стадиях согласования, потому что несвобода регионов в принятии решений чудовищна. Чудовищна. И пока это так, у нас будут все время управленческие маразмы.
Спасибо огромное. Это Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ. Утренний разворот. Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Вернемся через две минуты.
Спасибо.
Реклама.